не услеживаем дальнейшей судьбы студента Циона, безответственного взмутчика бессмысленного свеоборгского мятежа, а сам благополучно избежал массового убоя. Кроме эсеров, с каждым годом подрастали и новые социал-демократические борцы, говоруны и теоретики. Одни казались очень значительными на короткий период в узком кругу, как Александра Соколовская, оставшаяся в истории лишь тем, что была первой женой Троцкого и матерью двух его дочерей. Незаслуженно мало остались отмечены Зиновий Литвин-Седой, начальник штаба краснопресненских дружин в московском вооруженном восстании, Зиновий Доссер из руководящей тройки того восстания, еще из вожаков московского восстания Марат Шанцер, Лев Кафенгаузен, Лубоцкий Загорский, почти на столетие давший свой псевдоним Сергиеву Посаду, и Мартын Мандельштам-Лядов, член исполнительной комиссии РСДРП по руководству вооруженным восстанием. Другим, как Дану или Нахамкису, еще только предстояло крупно профигурировать в 17 году. Несмотря на неприязнь к евреям со стороны Бакунина, многие пошли в вожди и теоретики анархистов. Другие русские анархисты, например, Кропоткин, не относились отрицательно к евреям и старались привлечь их. Среди вожаков можно выделить Якова Новомирского, Александра Ге, Льва Черного, Гордина. Еще один из вожаков-анархистов, Гроссман Рощин, с глубоким уважением вспоминает белостокского Арона Елена. Знаменитый террорист, но не просто красных дел мастер, никогда не впадает в механический боевизм. Менее терпеливая часть еврейской массы ищет ускоренного способа для достижения социалистического строя. И такое вспомогательное средство, карету скорой помощи, она находит в анархизме. Особенно сильное влечение к анархизму испытали евреи Киева и Юга, и, например, в материалах об Огрове встречаем немало анархистов помельче, не вошедших в историю. Мы уже замечали раньше, но стоит повторить. Не только из-за стеснений евреи густо рвались в революцию. Участие евреев в общероссийском революционном движении только в очень небольшой степени объясняется их неравноправием. Евреи только разделяли общее настроение борьбы с самодержавием. Удивляться ли? Молодежь интеллигентных семей, и русских, и еврейских, годами слышавшая дома преступления власти, правительства убийц, кинулась в революционные действия со всей энергией и яростью. Так и Багров. В 1905-м еврейский историк Дубнов обвинил всех еврейских революционеров в национальной измене. В статье «Рабство в революции» он писал: «Та многочисленная армия еврейской молодежи, которая занимает самое видное место в рядах Российской социал-демократической партии и выдвигает там даже своих командиров, формально порвала всякие связи с еврейством. Вы не творцы, а батраки революции или маклеры ее». Но с ходом времени взрослые все сильнее одобряли свою революционную молодежь. Это явление усилилось у нового поколения отцов и было, в общем, сильней у евреев, чем у русских. Член Государственной Думы Мейер Бомаш 10 годами позже, 1916-й, заявит: «Мы не раскаиваемся, что евреи участвовали в освободительной борьбе. Они боролись за вашу свободу». А полгода спустя, уже в озарении новой революции, В марте 1917-го знаменитый адвокат Грузенберг перед руководителями Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов страстно и с основанием заявит: «Мы щедро отдали революции огромный процент нашего народа, почти весь его цвет, почти всю его молодежь. И когда в 1905 году восстал революционный народ, в его ряды с неудержимой силой потекли без счета еврейские борцы». Об этом и другие. Историческая обстановка для еврейских масс в России сложилась так, что они не могли не быть активнейшими участниками революции. Евреи связали судьбу еврейского вопроса в России с торжеством в ней прогрессивных идей. Общий накал российского революционного движения несомненно усиливался от накала еврейских революционеров. Но одна разночинная интеллигентская и ремесленная молодежь не могла совершить революции. Из первых задач было захватить, увлечь, повести в бой русских индустриальных рабочих и особенно петербургских. Однако, отмечает тогдашний директор департамента полиции, в начальной стадии своего развития рабочее движение было чуждо политических вожделений. И даже перед самым 9 января на экстренном собрании рабочих 27 декабря рабочими был выгнан из зала еврей, пытавшийся произнести агитационную речь политического характера и разбросать прокламации, и были задержаны три еврейки, агитировавшие на политической почве. Чтобы действенно увлечь петербургских рабочих, понадобилась псевдоправославная агитация Гапона. 9 января, еще до всякой стрельбы войск, единственной сооружавшейся в тот день баррикадой 4-я линия Васильевского острова, с разрушением телеграфной и телефонной линии, затем и нападением на полицейский участок, руководил молодой Семен Рехтзамер, сын управляющего акционерным обществом товарных складов и хлебных элеваторов. Впрочем, рабочие Васильевского острова два дня спустя проводили особенно значительное избиение интеллигенции. Известно, что российская революционная эмиграция в Европе приняла сообщение о расстрелах в Петербурге со смесью возмущения и восторга. Наконец-то! Теперь грянет! А распространить восторг и восстание по черте оседлости взялся недремавший бунт, в чьем партийном гимне Анский назвал его «Марсельезой еврейских рабочих» звучало: «Довольно мы врагов своих любили, мы ненавидеть их хотим, костер готов, довольно дров найдется, чтоб на весь мир разжечь святой пожар». Впрочем, «Интернационал» был переведен на русский Аркадием Коцем еще в 1902-м. И так и возникли слова, молитвенно впитанные несколькими поколениями: «Вставай, проклятием заклейменный, и весь мир насилия мы разрушим». Бунт немедленно выпустил воззвание в 1200 экземпляров. Революция началась, она загорелась в столице, она прокатится пожаром по всей стране. Вооружайтесь, нападайте на оружейные магазины и разберите все оружие. Обратите все улицы в сплошное поле битвы. По отчету раннесоветской красной летописи, петербургские события 9 января вызвали большой отклик в еврейском рабочем движении. Они повлекли за собой почти по всей черте оседлости массовое выступление еврейского пролетариата. Во главе этого выступления стоял бунт. Чтобы обеспечить эту массовость, отряды бунда стали обходить мастерские, заводы и фабрики, и даже семьи рабочих, призывая прекратить работы, насильственно выпуская пар из котлов, снимая приводные ремни. Хозяевам производств грозили, местами стреляли в них, в Витебске плеснули в хозяина серной кислотой. Это было не стихийное выступление масс, а старательно подготовленное и организованное. Однако, сожалеет Бухбиндер, в стачках почти повсеместно участвовали одни еврейские рабочие. В целом ряде городов при попытках остановить заводы и фабрики русские рабочие оказывали сильное сопротивление. Состоялись стачки по неделе в Вильне, Минске, Гомеле, Риге, а в Либаве и две недели. Естественно, что вмешивалась полиция, и в ряде городов при бунде созданы были боевые отряды с целью борьбы с полицейским террором. В Крынках, Гродненская губерния, бастующие выстрелами изгнали полицию из местечка, прервали телеграфное сообщение. На два дня властей не стало, то есть управлял стачечный комитет. Факт, что рабочие с преобладанием среди них евреев могли стать властью еще в начале 1905 года, был очень показателен для революции и внушил много надежд. Правда, из-за высокой активности бунда могло казаться, что главным образом недовольны евреи, и они протестуют, а остальные народы уж не очень-то революционны. К этому времени сила революционеров была в нескрываемых вооруженных отрядах самообороны. Приходивший уже в действие в Гомельском погроме, а теперь сильно выросший. Самооборона обычно была тесно связана с боевыми отрядами партийных организаций. Можно сказать, что вся черта еврейской оседлости была покрыта целой сетью вооруженной самообороны, которая сыграла большую роль своими боевыми действиями. Против нее могло выступать только организованное войско. В разгар революции присоединились и сионистские партии разных оттенков. В отрядах самообороны особенно активно участвовал Пуалей Цион. Были и вооруженные отряды СС, сионистов-социалистов, а также и серб организовал боевые отряды. Таким образом, в боевые революционные моменты эти социалисты и сионистов всех толков были вместе с нами, сообщает Диманштейн, в будущем видный большевик. Свои воинственные действия бунт продолжал и во все следующие месяцы шатко-переменчивого 1905 года. Здесь выделяются апрельские события в Житомире. По еврейской энциклопедии это был еврейский погром, причем организованный полицией. Диманштейн же, самый аттестующийся активным участником революции 1905 года в районах так называемой «черты оседлости», пишет: «Это был не погром, а бой с войсками контрреволюции». Старая еврейская энциклопедия сообщает, что евреев было убито до 20 человек, новая — около 50, по другим сведениям — около 35. По ней же беспорядки начались после провокационного сообщения о том, что евреи за городом якобы стреляли в царский портрет. А правительственный вестник сообщает как факт: за две недели до погрома толпа до 300 человек собралась за городом, где начались упражнения в стрельбе из револьверов в портрет государя-императора. После того в самом городе было несколько драк между евреями и христианами. По правительственному вестнику нападали чаще евреи. А в день самого события отряды еврейской самообороны оказали героическое сопротивление погромщикам.